Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 9 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте Кремля. Президент назвал происходящее огромной трагедией. Для консультации по вопросу прекращения боев в Карабахе в Москву пригласили министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на 8 или 12 ноября. Свою оценку ситуации представили аналитики Сбербанка. Максимальный суточный прирост они прогнозируют в эти дни в районе 20 тысяч случаев. При этом в Москве пик может произойти намного раньше, 17 октября, с приростом до 5 тысяч зараженных. Все это по модели, которая предусматривает, что граждане будут более-менее серьезно соблюдать меры безопасности. Но между тем суточная смертность столицы за минувшие сутки резко упало. 33 летальных исхода, сообщил оперштаб. Днем ранее было 55 и более 3000 случаев заражения. Фальшивая Светлана Тихановская почти час общалась с членами комитета по внешней политике парламента Дании. Как передает РБК, в начале онлайн-заседания 6 октября у псевдо-Тихановской возникли проблемы с веб-камерой, из-за чего на экране ее видно не было. Лишь спустя 40 минут депутаты поняли, что что-то не так, и разорвали связь. Сейчас парламент подчеркивает, что во время заседания не было сказано ничего, что могло бы компрометировать внешнеполитическую линию Дании. Дональд Трамп, ранее заразившийся коронавирусом, может приступить к полноценной работе в субботу 10 октября. Об этом сообщили в Белом доме. Речь в том числе об участии в публичных мероприятиях. Завтра Трамп намерен сдать новый тест и тут же провести митинг во Флориде. А 22 октября, напомню, у него по графику вторые дебаты с Байденом.
Первым делом.
Теперь к основным темам. «Северный поток-2» выведен из-под угрозы. История с Навальным закончится только персональными санкциями, утверждает французская газета «Le Monde» со ссылкой на источники. По ее данным, Франция и Германия предложат своим партнерам по ЕС наложить ограничения на 10 россиян. В списке будут представители администрации президента, спецслужб, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, в котором, как считается, был изобретен новичок. Между тем, в истории с отравлением понятного больше не становится. Сибирская транспортная полиция теперь настаивает, что у Марии Певчих при прохождении предполетного досмотра не было в вещах никакой бутылки с водой. Что тогда за образец новичком изучали немецкие военные эксперты? И на самом деле ответы самого Навального о Певчих, о том, что ее все, кому надо, якобы давно знали в качестве сотрудницы отдела расследований ФБК, вызывают все больше вопросов. Продолжит тему Георгий Бофт.
Все эти неясности с бутылкой и девушкой Марией скорее работают на подрыв встроенной конспирологической версии, согласно которой Навальный был отравлен чуть ли не по приказу сверху. Слишком много склеек и швов в этом детективе, которые помешают, по крайней мере, широкой публике в России поверить в то, что все именно так зловеще, как утверждают немцы. Также самую зловещую версию подрывает и тот факт, что конкретное вещество, которое нашли в организме Навального специалисты ОЗХО, с юридической точки зрения не является именно запретным химоружием, поскольку его нет в соответствующем списке. На этом фоне продолжается жесткая информационная война между Москвой с одной стороны и Берлином и Парижем с другой. Западным, с позволения сказать, партнерам шлют один за другим запросы о взаимодействии от имени Генпрокуратуры, прекрасно понимая, что ответов не будет, да на них и не рассчитывают. Со своей стороны, западные партнеры, не имея на руках конкретных исчерпывающих доказательств вины в инциденте с Навальным именно российского государства, все равно представляют дело как полностью доказанное. С третьей стороны, понимая, что дело это все равно какое-то мутное, и зная о нем, видимо, больше, чем рассказывают, в Евросоюзе подготовят против Москвы некие санкции, которые формально закроют данный инцидент с минимальными потерями для каждой из сторон, но при этом зафиксируют начало принципиально нового этапа отношений, который будет отличаться гораздо большей взаимной неприязнью и даже враждебности, а также полным взаимным недоверием.
Георгий Бухт.
Первым делом.
Если правительство продлит программу льготной ипотеки, в России появятся риски перегрева рынка недвижимости. Такую озабоченность высказали в Центробанке. За несколько месяцев действия программы спрос на жилье в стране уже резко вырос, а квадратные метры подорожали. Между тем, все помнят, как мировой финансовый кризис 12 лет назад начался как раз с надутого рынка американской недвижимости. Правда, в России ситуация совсем другая. У американцев с жильем и так все было хорошо. У нас же его не хватает, говорит вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
Там был кризис перепроизводства. Это когда каждая семья имеет уже не одну квартиру, а там 1,2 квартиры на семью в стране. Вот в этой ситуации понятно, что столько квартир не нужно, но у нас в стране сегодня на каждую семью 0,5 квартир приходится. То есть у нас две семьи живут в одной квартире. Поэтому потребительский спрос у нас колоссальный, и он в ближайшие 10-20 лет, даже при тех темпах, которые были докризисные строительства, реализован быть не может. То есть нам нужно строить, строить, строить.
Надо только понимать, любой перегрев чреват не только пузырем, но и охлаждением на рынке. И совсем исключая, что цены, скажем аккуратно, внезапно просядут, тоже, наверное, не стоит.
Первым делом.
В правительстве обсуждается предложение отечественных IT-компаний устанавливать на все компьютеры, продающиеся в стране, российскую операционную систему и пакеты офисных программ. Как ни странно, но с операционками проблем действительно нет. Лицензированных ОС на основе Linux в стране предостаточно, говорит директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный СОД» Ренат Лашин.
Российских операционных систем уже достаточно много. Крупных – это и Astra Linux, и Alt Linux, и RedSoft, и Rasa, которые имеют широкое распространение и проданы тысячи лицензий. Поэтому здесь рисков с точки зрения того, что таких операционных систем нет, не возникает абсолютно. Инициатива реализуема. В принципе, все российские операционные системы поддерживают и аппаратную часть, я имею в виду железо, персональные ПК, и ноутбуки, и планшеты. Поэтому здесь никаких технологических проблем возникнуть не должно.
Правда, отдельный вопрос, что считать российским софтом. Формально это то, что занесено в реестр отечественного ПО. А туда, например, только что вернули офисный пакет Alter Office. По сути, это модификация свободного международного проекта LibreOffice. Alter Office год назад из реестра исключали именно как заимствованный продукт. Теперь же разработчики заверили, что повысили уникальность продукта с 12% до 36%. Вот что говорит гендиректор компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Понятно, что многие разработки ведутся на базе свободного программного обеспечения. Оно очень распространено широко. Но вопрос стоит в том, что получилось. Там есть вообще какой-то реальный вклад, разработка того, кто является заявителем, или нет. Это требует на самом деле анализа и экспертизы. Но вот что касается конкретно ситуации с Alter Office, меня больше всего смущает то, что версии, которая вот раньше, по крайней мере, была, были убраны все копирайты авторов.
Впрочем, есть большие сомнения в том, что идея об обязательной установке отечественного ПО действительно будет реализована. Прикладной софт для работы и развлечений по-прежнему существует сейчас в основном для Windows и Mac OS. Вы не найдете даже Linux-версию Photoshop. А значит, норма приведет к тому, что отечественную ОС в подавляющем большинстве случаев все равно будут сносить сразу же после покупки компьютера.
Первым делом.
Новое китайское чудо, пока весь мир борется с новой вспышкой коронавируса, в КНР все под контролем. В сутки по всей огромной стране выявляется, даже сложно в это поверить, всего по паре десятков новых случаев, в основном завозных. Смертельные случаи есть. 3 за последние 3 недели. При этом в Китае сейчас праздники. 8-дневный фестиваль середины осени, и сотни миллионов людей уехали в другие части страны к родственникам, рассказывает российский журналист Китая Константин Щепин.
Китай очень бодро выходит из, так скажем, коронавирусного простоя. Даже при том, что больше 600 миллионов китайцев сорвались с места и поехали путешествовать по стране, несмотря на то, что они толпились на Великой Китайской стене, в храмах, на ярмарках и так далее и тому подобное, случаи заражения удалось пресечь. Конечно, Китай продолжает там по 10-15 в сутки случаев регистрировать, но это все случаи завозные. Везут из-за рубежа. Ограничения в большинстве мест сняты, требуют одевать маски до сих пор на транспорте и в закрытых помещениях общественных вроде кинотеатров. Допустим, на улице от вас маску носить никто не потребует уже. Таких требований на сегодня в Китае нет, но вместе с тем, если вы выйдете на улицу и прогуляетесь, то вы увидите, что процентов 60 китайцев до сих пор ходят в масках по улице, хотя таких требований уже нет.
Впрочем, не только в масках дело, когда китайцы берутся за тотальную профилактику, тут и много других составляющих, говорит директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.
Секрет очень прост, одновременно и связан с очень жесткой дисциплиной. Все меры по контролю, они остаются в силе и, на мой взгляд, даже усиливаются, потому что усиливаются технологии. Здесь на улицах расположены датчики измерения температуры, бесконтактные, причем человек сам не замечает, когда под ними или рядом с ними проходит. То студенты, что посетители любых других массовых мероприятий сидят до сих пор на большом расстоянии друг от друга. Ну и самое главное, Китай научился очень быстро купировать новые вспышки заболевания. Например, когда совсем недавно в Шанхае было обнаружено практически в одном районе Шанхая 8 случаев. Тут же туда выезжает бригада, практически отцепляет район, проводит все необходимые мероприятия. Поэтому думаю, что никакой там второй волны в Китае не намечается.
Рынок тоже внимательно следит за происходящим в Китае и настроен благожелательно. По оценкам Никей, в третьем квартале китайская экономика выросла на 5 с лишним % в годовом выражении, ускорение в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. А к концу года ВВП КНР может вообще вернуться к докризисным уровням.
Первым делом.
Власти ЕС всерьез изучают возможность введения в автомобилях блокираторов педали газа. Цели самые благие – снижение числа ДТП из-за превышения скорости. Если идея будет реализована, в каждую новую машину будут обязательно устанавливать устройство, которое не дает сжать педаль газа в случае превышения стандартного скоростного лимита. Если все-таки нужно ускориться, сознательно прикладываешь усилия, и тогда блокировка снимается. Звучит опасно, замечает на это вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
С практической точки зрения водителю гораздо полезнее лимитер скорости, который ты можешь установить, и автомобиль не будет разгоняться быстрее определенного порога. Это очень полезно, например, в городах с большим количеством камер. Я постоянно пользуюсь такой опцией. Блокировка педали абсолютно точно это опасная история, потому что часто на дороге более опасно медленное движение, чем быстрое. Водитель может столкнуться с необходимостью уйти от удара, но машина ему это сделать не позволит. Или позволит, но там 2-3-секундной задержкой, а в некоторых случаях это будет фатально.
Европейские автопроизводители, кстати, тоже не в восторге от идеи чиновников и уже выдвинули альтернативное предложение. Если уж блокировки педали не избежать совсем, то пускай будет не сразу же, а после серии предупреждения о превышении скорости. Световой сигнал, потом звуковой. Понимание у функционеров, впрочем, эти предложения производителей пока не встречают. Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, почему в России больше невыгодно ездить на машине с армянскими номерами, о том, как футбольная сборная России проиграла свой первый матч в этом году, товарищеская встреча со шведами завершилась со счетом 1-2, и о том, зачем власти Москвы требуют носить маски от людей, которые уже переболели коронавирусом и заразиться вроде бы не могут. У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Наш следующий выпуск утром в понедельник.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.